Деловая библиотека. Авторский подкаст Семена Кибала. Про бизнес, книги и личностный рост.
Добрый день, уважаемые слушатели подкаста «Деловая библиотека». Меня зовут Семен Кибала. Книг про личную эффективность превеликое множество. В одних вы найдете избитые советы про 21 день для закрепления привычки. В других будет совершенно неприменимые техники подъема в 5 утра. Гостья сегодняшнего подкаста написала книгу про практику 9-недельных спринтов. Это короткие временные промежутки для тестирования новых идей. Катя живет в Америке, поэтому подкаст мы записали по скайпу. Своим мягким, бархатным голосом Катерина расскажет нам, как ей удалось закончить школу в 14 лет, как удалось получить 4 высших образования, ну и что такое техники Agile в разрезе личной эффективности. Начинаем! Сегодня у меня в гостях Катерина Ленгольд, предприниматель, инвестор. В 14 лет Катерина поступила в университет, а в 20 основала свой первый технологический стартап и в 23 уже продала его и стала самым молодым вице-президентом в мировой аэрокосмической индустрии. Катя, привет.
Привет.
Удивительный человек. По этому описанию и по всему тому, что я прочел в книге, я хочу убедиться, ты действительно закончила школу экстерном в 14 лет? Это возможно вообще?
Да, это вполне на самом деле возможно. С точки зрения учебной программы так точно, а вот с точки зрения социальной адаптации немножко сложнее задачка. Но да, вполне возможно.
Это было в России?
Да, это было в Москве.
Угу. И во сколько ты перебралась в долину?
А в долину я перебралась, когда мне года 23 было. Я училась на восточном побережье в MIT, после того, как я уехала из России, и там же основала свою первую компанию, и потом перебралась с восточного побережья сюда, на западное, уже в Кремниевую долину.
Угу. MIT — это где-то в Бостоне?
Совершенно верно. Это самый лучший институт в мире. В каком-то году он, по-моему, вот как раз я была, когда там он стал университетом номер один в мире. Это Массачусетский технологический институт, место, которое меня изменило.
И у них есть, по-моему, MIT Lab или что-то такое, какой-то прям суперинновационный технологический хаб.
MIT Media Lab, есть у них такая штука. Там, помимо того, что делают очень крутые вещи, само по себе это здание, оно совершенно уникальное. И я помню последний раз, когда я там была, на первом этаже делали выставку, как шелкопряды плетут свои вот эти вот шелковые узоры. И внизу стояла огромная сфера, которые эти шелкопряды оплетали. В результате вниз все время сваливались эти шелкопряды, внизу была эта кучка этих червяков, и их, значит, сотрудники вынуждены были пересаживать обратно на эту сферу, чтобы они там дальше плели. В общем, мое последнее воспоминание о MIT Media Lab — это вот эти вот шелкопряды.
Обалдеть. Вот это то, что я не ожидал сейчас слышать. Я думал, что это будет технологическое стартап, но тут и вы шелкопряды.
Слушай, вообще вдохновение в бизнесе, в технологиях можно черпать из самых разных мест, и мне кажется, что природа таких инноваций накрутила, каких, мне кажется, пока у нас еще не хватает фантазии создавать как человечество, поэтому есть чем вдохновляться.
Ну да, ведь, в принципе, мы все потихоньку-то берем от природы, самолеты с крыльями и так далее.
Это так.
Есть что копать. Да, у меня также есть информация, что ты закончила 4 вуза, в том числе Сколково, Сколтех.
Да, это так. Я училась в Сколтехе, я училась в МИФИ, Московском инженерно-физическом институте, и я училась в Высшей школе экономики.
Да, но в книге ты упираешься и все-таки не признаешь, что ты гений. Как ты к этому относишься все-таки?
Слушай, это не очень прикольно быть гением, и я на самом деле насмотрелась на гениальных людей, это редко вообще хорошая вещь, я бы никому не пожелала, даже врагам. Гениальность — это отклонение, и оно обычно дорогой ценой обходится, то есть обычно, если у тебя есть какие-то сверхспособности в одной области, зачастую остальные очень сильно проседают, и я не думаю, что это мой случай, у меня нету каких-то невероятных способностей в чем бы то ни было, У меня, мне кажется, достаточно интересная совокупность неплохих качеств, одно из которых — это моя такая упертость, которая мне помогает двигаться вперед. Но я не думаю, что у меня есть какие-то признаки гениальности.
Да, но все это звучит, калифорнийский стартап, аэрокосмическое, но это, конечно, сумасшедшее. Когда я читал книгу, я действительно удивлялся. Мне было очень приятно. Да, хотел сказать, что Катерина написала книгу «Просто космос», практикум по agile жизни, наполненной смыслом и энергией. С издательством Ман Иванов Фербер, как раз то же издательство, которое издало и мою книгу «Охотник за идеями». И я узнал о тебе как раз из рассылки для русских авторов.
Очень здорово.
Да. Ну, во-первых, я скажу о том, что я упомянул слово «долина», это значит «Кремниевая долина», и прямо сейчас Катерина находится в Калифорнии.
Да.
И там есть Пало-Альто. Где ты находишься конкретно?
Я рядышком с Пало-Альто как раз. Здесь есть рядом с Пало-Альто такая небольшая зеленая зона, а рядом с заливом. И вот я как раз обитаю там неподалеку от Стэнфорда.
Был я в Стэнфорде, и безумно понравилось. Это огромная территория, прям как в фильмах. Ходишь, и люди с книжками в толстовках, хочется учиться. И странно, что в твоем списке из 4 вузов я не нашел Стэнфорд. Может быть, ты проходила там какие-то курсы?
Нет, пока меня еще не занесло. Но каждый раз, ты знаешь, я буквально пару недель назад прилетела домой из Великобритании, и меня позвали выступать в Оксфорде. И я впервые была в Оксфорде. Там была встреча аэрокосмических лидеров европейских. Я выступала вместе с главой Европейского аэрокосмического агентства. И, в общем, я влюбилась в Оксфорд. Ой, слушай, потрясающая атмосфера, очень отличающаяся от атмосферы американских вузов. Она такая какая-то, в ней очень много такой классической глубины. Мне прям, не знаю, засвербило в одном месте поехать учиться туда, получить какой-нибудь degree по философии. То есть как что-то, какие-то классические науки мне захотелось получить там. Но, если честно, мне кажется, это же такое занятие, можно всю жизнь собирать корочки. Наверное, это для меня, знаешь, как такой десерт. Сначала дело, потом можно пойти поучиться. Поэтому, может быть, как-нибудь устрою себе на годик выходные и поеду учиться еще и в Окс.
Да, я с тобой соглашусь. Я учился в университете, и это действительно был настоящий фан. Ты находишься в эпицентре всех трендов. Ты можешь с абсолютно идейными ребятами создавать какие-то сумасшедшие вещи и... Все это в обертке вот этого самого фана. Но вот тебе посчастливилось учиться, целых 4 десерта съесть, и все-таки как бы ты сравнила высшее образование в России и высшее образование в Америке, раз уж ты училась в MIT, и здесь в высшей школе экономики, МИФИ, Сколтех, полезно все-таки тебе было? Вот, потому что есть разные мнения о том, что какие-то все-таки олдскульные знания дают.
Слушай, ты знаешь, американское образование, по крайней мере, то, с которым я сталкивалась, оно очень практичное. То есть оно максимально приближено к реальным задачам. И для меня это было, наверное, одно из самых важных преимуществ MIT в том, что меня, в общем-то, учили тому, что я в той или иной степени буду применять в рабочей среде. Но, с другой стороны, если быть до конца откровенной, ничто не даст больше эффект, чем живая, реальная работа над реальными задачами. Потому что какой бы вуз ни был замечательный, все равно это среда такой теплицы, да, это некий инкубатор. В нем существенно ниже риски, в нем существенно ниже уровень ответственности. И жизнь, и предпринимательство, и бизнес — это в первую очередь не то, насколько ты умеешь правильно считать какие-нибудь balance sheet, да, и как ты умеешь там, я не знаю, IRR свои рассчитывать, а это во многом навыки, которые связаны с умением принимать решения, нести за них ответственность, мотивировать людей в точках кризиса. И это те навыки, которые приобретаются в бою. И поэтому, если вы ищете вуз, который вас научит быть вот таким генералом своей жизни и своего бизнеса, то, наверное, вы очень разочаруетесь, потому что ни один из вузов это сделать для вас не сможет. А вот эти все боевые шрамы нужно будет приобрести в реальной схватке, никак иначе не получится. И у меня есть некое понимание, что образование для меня было долгое время такое, знаешь, уходом от необходимости нести ответственность, такой, знаешь, mm-hmm. средой теплицы,
в которой... И делать по-настоящему.
Да, конечно, с такой тепличной средой, в которой ты живешь по понятным правилам, понимаешь, как насобирать свои пятерки, и вот в итоге чувствовать себя таким победителем по жизни, хотя на самом деле, конечно, это иллюзия. Ну, жизнь есть... сильно отличается от академической
Извини, что перебил. Да, ведь есть люди, которые... Даже не касаемо вуза, разные тренинги, они просто ходят один за другим, третий, и это действительно фан, это заряжает на день, на два, но главная идея, которая есть на выходе, это где же следующий тренинг, где мне получить следующую дозу?
Слушай, ну это же очень, это создает предподготовка, создает иллюзию бурной деятельности без каких-либо рисков. То есть, когда ты готовишься к своему вот этому вот выходу в открытое море, тебе кажется, что ты уже вроде как что-то делаешь, при том, что у тебя не возникает ответственности, у тебя до сих пор вот как ты сидел в своей теплице, так и сидишь. Это такой самообман на самом деле, и для меня большим было уроком, что я никогда не буду готова. То есть, невозможно насобирать всех курсов, прочитать всех книжек, а потом вот буду готова. Жизнь, она не имеет такого, знаешь, триального периода. В ней как бы ты вот все время действуешь живьем. У тебя нет репетиции генеральной. Поэтому очень многие люди, они слишком долго репетируют жизнь, и у них не остается сил и времени на то, чтобы, в общем-то...
Сесть и сыграть свою партию в оркестре.
Именно так.
Ну, расскажи про свой оркестр. Чем ты сейчас занимаешься?
Слушай, я ушла из операционной деятельности в аэрокосмической компании этим летом. Хотела какое-то время просто побалдеть, попутешествовать, взять такую достаточно длительную паузу. Но я познакомилась с новой командой, с которой мы сейчас делаем очень захватывающую штуку для мирового венчурного рынка. Я когда работала в своих компаниях и привлекала внешние венчурные инвестиции, я все время ненавидела этот процесс. Мне он казался крайне неэффективным, но это действительно так. Вот этот процесс фандрейзинга — это жуткий геморрой для всех предпринимателей, который отнимает огромное количество времени без какой-то особой на то нужды. Все процессы, которые, как они построены в венчурных фондах, они не менялись там с 80-х годов, и это абсурдно с учетом того, как много поменялось в технологиях, и вроде как эти компании, эти фонды, они инвестируют в самые высокотехнологичные штуки, которые только существуют, при этом сами они очень олдскульные получаются. И, в общем, то, чем я сейчас занимаюсь, я пытаюсь применить набитые шишки в этой области к созданию венчурного фонда и венчурной платформы нового типа, которая сильно ускорит процесс привлечения инвестиций, обеспечит демократизацию доступа как к капиталу, так и к стартапам, чтобы и фонды, и стартапы могли более эффективно взаимодействовать на этапах раннего венчурного финансирования. Очень крутая штукенция. Меня жутко зажигает, видишь, из-за этого отказалась от идеи отпуска.
Да, ну так обычно и бывает, потому что на самом деле твой новый проект — это твой новый отпуск. Это занятие, которым хочется заниматься, и это слово «отпуск», оно, в принципе, у предпринимателя отпуск, хобби, работа, все мешается, есть любимое дело.
Это так, но, с другой стороны, я очень осознанно отношусь к вопросам отдыха, потому что, когда ты действительно горишь тем, что ты делаешь, и особенно если это какая-то ранняя компания, то, во-первых, у тебя всегда есть чем заняться. То есть будет у тебя 30 часов в сутках, будет у тебя чем заняться на эти 30 часов. И, во-вторых, у тебя реально горит, все места у тебя горят, понимаешь, и ты хочешь максимально это развивать быстро, выше, сильнее. Но правда заключается в том, что качество твоей работы по мере того, сколько ты часов в день работаешь, оно падает. Поэтому очень легко не заметить, как ты своим трудоголизмом начинаешь вредить своему же собственному бизнесу, потому что ты принимаешь неэффективные решения, потому что твой уровень креативности падает. Поэтому я, на самом деле, к отдыху отношусь очень серьезно и не даю себе его пропускать. Вот сегодня вечером, например, я знаю, что я закончу работать в 6:30 вечера, приготовлю ужин, а потом пойду на хайк ночной с фонариками, там, чтобы подвигаться, чтобы побыть на природе, чтобы побыть с людьми, которые для меня близки. Иными словами, это те вещи, которые должны быть в твоем календаре. У меня заблокировано на это время в моем календаре. Никто туда не может поставить какой-нибудь звонок с Гонконгом. Потому что как раз Гонконг в это время будет проснувшийся. Вот, поэтому, да, я очень в этом плане стала серьезно относиться к отдыху.
У инвесторов свои причуды. Ночной хайкинг, пожалуйста. Прекрасно. Но сегодня как раз, раз ты к отдыху относишься так серьезно, и я напомню, что ты все еще написала книгу об этом. И сегодня мы будем обсуждать также борьбу с прокрастинацией, привычки, сон, отдых, питание и, возможно, заденем эмоциональную гигиену. И касательно личной эффективности, на мой стыд, я, к сожалению, не удосужился убедиться в том, что время в Америке идет не так, как я думал, и поэтому я просто опоздал на 2 часа на наш с тобой запись подкаста, просто прямо-таки какая-то эпичная сказка. Поэтому как можно скорее нужно избавиться от этого стыда и перейти к главной теме. Немногие из наших слушателей знают на самом деле, что такое agile. То слово, которое есть в названии твоей книги. И agile жизни тем более. Давай все-таки расставимся точки над «и». Что это за такой метод ведения бизнеса, организации труда agile?
Вообще, понятие agile, ему уже немало лет, по меньшей мере пару десятилетий, оно изначально использовалось в качестве подхода к разработке программного обеспечения. Если раньше какой-то продукт разрабатывался, что называется, в один присест, вот тебе нужно создать какую-нибудь программную платформу, вот ты ее описал, ее технические требования, вот 1.5 года вы ее пилите, а потом показываете это клиентам, то с течением времени такой подход показал свою неэффективность, особенно когда ты создаешь что-то новое, потому что ты точно наверняка не знаешь, что именно нужно рынку. Поэтому вместо того, чтобы строить целиком весь большой продукт, ты начинаешь разбивать его на маленькие этапы, строить маленькие части этого продукта и как можно раньше показывать их потенциальным клиентам твоего продукта, чтобы получить обратную связь. И когда мы работали над нашей компанией, мы принципы эти начали использовать. Но тогда же я задумалась, почему это только должно касаться программного обеспечения. Mm-hmm. Я помню, что впервые, когда мне задали вопрос, там, кем ты хочешь стать, когда ты вырастешь, или какие у тебя цели через 10-20 лет, мне казалось, что это какой-то вопрос, знаешь, вот к Нострадамусу. Потому что, ну вот даже сейчас, да, мне сейчас 27 лет, если бы меня кто-то в 17 лет спросил, где ты будешь жить, чем ты будешь заниматься, я бы ни за что в жизни не смогла бы на этот вопрос правильно ответить. Еще 5 лет назад я не знала, что я буду жить в Кремниевой долине. 10 лет назад я точно не представляла, что я буду в Америке, что я буду заниматься космосом, тем более. Иными словами, я не могла спроектировать свое будущее с высоким уровнем точности на такую долгосрочную перспективу. И тогда же я подумала, что, слушайте, ну, если продукты программные в условиях неопределенности разрабатывают маленькими этапами, почему люди пытаются себе ставить цели на 10 лет вперед? Мы поменяемся, внешняя среда поменяется, все поменяется. Как можно себе поставить цели на 10 лет вперед? И тогда я изменила свой подход к личному планированию и стала планировать 9-недельными спринтами. Это значит, что ты за год можешь сделать примерно 6 спринтов. За это время ты, с одной стороны, можешь успеть что-то достаточно значимое, с другой стороны, это достаточно короткий период времени, который дает тебе ощущение дедлайна. То есть, когда ты себе ставишь цели на год вперед, очень легко там первые полгода бить баклуши, потому что кажется, что у тебя впереди еще куча времени. А вот 9 недель — это такой период времени, который очень хорошо чувствуется, и это помогает бороться с прокрастинацией. Вот для меня вот этот agile подход к личному планированию как раз-то заключается в том, чтобы использовать 9-недельные спринты для личных целей. Я обычно каждый спринт ставлю себе 3 цели. Одна связана с карьерой, одна с личным развитием и одна с тем, что я называю социальный кокон. Это укрепление отношений с людьми. И вот эти 3 направления для меня очень важны, в равной степени важны, чтобы сохранить баланс. И двигаюсь я вот такими вот 9-недельными отрезками.
Супер, классная идея. Расскажи, пожалуйста, пример, чтобы нам вот лучше его усвоить. Скажем, есть у меня идея стартапа, хочу я запустить что-нибудь. Вот одна из идей, которую я публиковал в своей книге, которой до сих пор нет, на самом деле, в России, это продажа еды в пробках. Ну, знаешь, все стоят в пробках, там, перед мостами в Санкт-Петербурге, и вот хочется выпить горячего кофе или съесть мармеладку или яблочко, но невозможно выйти из машины, потому что нужно ее постоянно двигать. Но по разным правовым причинам или географическим никто это не делает, и мы грустно сидим голодными в пробках. Вот. Скажем, есть идея, что дальше? Как мне спланировать эти 9 недель?
Слушай, ну вообще, в любой, если говорить про бизнес-идею, все всегда должно быть с валидацией твоих иллюзий. Ну, то есть, если тебе нужно яблочко, это не значит, что яблочко нужно другим людям. Поэтому первый шаг, который я бы спланировала на первый 9-недельный спринт, это валидация спроса на то, что ты делаешь. Можно провести социальные опросы в сетях, типа там Инстаграма, Фейсбука, можно сделать промоушен опросов, типа кто бы что хотел. Можно понять таким образом структуру спроса и ценовую политику, которую вокруг этого можно сделать. Понимаешь, здесь смысл в том, что ты разбиваешь вот эту свою большую бизнесовую задачку, когда тебе нужно будет понять свою финансовую модель, убедиться, что рынок есть, убедиться, что тебе нужно, собственно, организовать саму юридическую структуру этого, нанять людей, запустить продажи, бла-бла-бла. Вот все эти штуки — это отдельные задачки, которые могут вмещаться в один спринт, в два спринта. И когда ты двигаешься вот таким вот образом, у тебя получается гораздо более структурное движение. Ты на самом деле двигаешься в этом случае быстрее. У тебя нет ощущения такого, знаешь, передоза эмоционального, физического от количества задач. Вот, поэтому это весьма, весьма себе полезный подход. И профессиональные задачи так хорошо разбиваются, и бизнесовые задачи хорошо разбиваются, но на этом все не заканчивается. Я хочу подчеркнуть, прям вот громко-громко подчеркнуть, что этот подход, он не только для того, чтобы добивать огромные цели, несмотря ни на что. Этот подход помогает вам добиться баланса в личном развитии, чтобы не просто делать новый бизнес, но и становиться лучшей версией себя. Для того, чтобы укреплять социальные взаимодействия, чтобы ваши отношения с семьей, с друзьями, с родными, чтобы они укреплялись. Потому что я столкнулась с огромной проблемой, когда все мои силы и все мое время было сфокусировано исключительно на карьере, что я просто потеряла коннект с собой и с людьми, которые являются моими родными, близкими. Поэтому каждый спринт, друзья, три цели, и только одна из них карьерная.
Супер, да, ведь не все замыкается на карьере. И в твоей книжке есть отдельная глава, называется «Мифы трудоголизма». Вот это, наверное, смежная история.
Ну, мы об этом немножко уже поговорили. Я не верю в то, что человеческая продуктивность после там 8-9 часов рабочего времени сохраняется на высоком уровне. Собственно говоря, это не просто мое мнение, это достаточно хорошо изученный феномен. Поэтому люди, которые бьют себя пяткой в грудь и говорят, слушайте, я вообще такой трудоголик, я тут сплю и ночую, и не ем, и не пью, и вот только на работе, мне, честно говоря, эти люди вызывают больше страха, чем восхищения, потому что то, что они в таком состоянии могут натворить для бизнеса, потом расхлебывать будет очень дорого и долго. Поэтому вот этот вот образ трудоголика с синяками под глазами, который представляет себя супергероем, мне кажется, он сильно оторван от действительности. Нужно хорошо отдыхать, чтобы хорошо работать.
Да, да, соглашусь. Я как-то раз, помню, читал книгу Криса Бейли «Мой продуктивный год», она называется. Там его идея книги в том, что он протестировал все возможные способы личной эффективности и вывел свой, что работает, что не работает. И как раз после этой книги я задумался о том, что есть те самые ритмы, в которые, если отловить эти буквально там 2-4 часа в день максимальной продуктивностью, то, ставя высокоприоритетные задачи именно в это время, можно добиться гораздо большего успеха, чем делать подряд там 6 часов даже с небольшими остановками.
Да, я стараюсь первую половину своего дня фокусировать на приоритетных задачках, особенно задачах, связанных со стратегическим планированием и стратегическим развитием, по будням, соответственно, стратегическим занятием бизнеса. Вот. И плюс это те вещи, в которых я должна, знаешь, энергию транслировать. Ну вот сейчас мы с тобой общаемся. Почему мы, например, общаемся в первой половине дня у меня? Потому что, как мне кажется, вот этот вот мой уровень энергии, который мне очень хочется транслировать в твоей аудитории, чтобы они ее почувствовали, чтобы они тоже немножечко зарядились, я тоже стараюсь такие вещи делать в первой половине дня.
Катя, так получается, в этом спринте нужно составлять туду-листы? Что я буду делать? Списочки?
Ну, без списочков никуда не денешься, но смотри, как это выглядит в моем случае. Я фиксирую все входящие задачки просто в приложении на телефоне, в Reminders. А можно любой таск-лист использовать для этого. И после этого я раз в неделю, в выходные накануне, я раскидываю задачи по, соответственно, по задачам спринта. И раскидываю их еще по неделям, если у меня понятно, что какие-то из них привязаны к конкретному дню. Вот, плюс я накануне, то есть вот на завтра я буду планировать сегодня вечером. То есть таск-листы, они, в общем, полезны, но их польза заканчивается в тот момент, когда вы просто выгрузили задачу из вашей такой оперативной памяти. но при этом вы должны понимать, что таск-листы, они еще и очень обманчивы, потому что там задачи большие и маленькие выглядят одинаково, они не учитывают реальное количество времени, которое у вас есть. Задачку в таск-лист записать легко, а вытащить оттуда тяжелее. Ее придется делать. Поэтому, когда ты планируешь свое время, обязательно нужно расставлять это не только списочком, но и блокировать время в календаре под эти задачки, чтобы иметь реалистичную картинку о том, сколько времени у вас реально есть. А то можно же все эти списки понаписать, но количество времени и энергии у вас все равно ограничено. Поэтому таск-лист для меня — это в первую очередь способ выгрузить из оперативной памяти задачки, чтобы они у меня в голове не висели. А вот все планирование уже day-to-day я делаю в своем ежедневнике, и я блокирую время под определенные задачки. И, как я уже сказала, я стараюсь приоритетным задачкам уделять время до обеда и второстепенным задачкам после обеда.
Как все складно звучит. А если, скажем, я проснулся, и вот совсем не прет, но задачка в чертовом ремайндере стоит и говорит: «Дружище, выполни меня сейчас же, ведь у тебя есть 2 часа эффективного времени, а я не хочу никуда идти». Вот что делать? Нужно через силу?
Ну, сила воли — это штука полезная, но она весьма ограничена по количеству раз использования, поэтому, наверное, через силу долго себя не заставишь, а потом и как-то немножко ненавидеть жизнь начнешь. Ну, первое, нужно понять, почему чего-то тебе не хочется. Ты не выспался, у тебя почему этот низкий уровень энергии, да? То есть там могут быть вопросы к твоему сну, могут быть вопросы к твоей эмоциональной гигиене, почему у тебя такой эмоциональный фон. Вообще зачастую, если у меня вот прям вот как-то не прет, 2 способа. Mm-hmm. Первый – медитация, 2-3 минутки, подышать, поулыбаться. Можно позаниматься спортом, даже, наверное, 3 способа, да, медитация, позаниматься спортом, уровень эндорфинов поднимется, энергии поднимется уровень. И третий вариант – взять и пописать, то есть взять листик бумаги и выгрузить из своей головы все те мысли, которые у вас там сейчас крутятся. Зачастую ничего не хочется, потому что у тебя такое, знаешь, ощущение такой эмоциональной перегрузки, то есть у тебя много всего в голове жужжит, и непонятно, с чего начать, за что взяться. И вот когда ты начинаешь это вербализировать и выгружать на бумагу, то мозг начинает успокаиваться, и уже гораздо проще себя вдохновить на какие-то дела.
Да, это офигенный совет. Я его применял, когда писал книгу. Кажется, что стоит ее писать, когда только пики вдохновения. Ведь это такая творческая задача, это не просто разгребать почту. Но на самом деле вот этот такой нехитрый совет, просто начинаешь писать, выгружать все, что есть, все, что приходит на ум, и потом словно из крана выходит ржавая вода и начинает течь просто колодезная, прозрачная, лучшая, которая только может быть в твоем светлом разуме.
Слушай, мне очень нравится фраза, что вы никогда не дойдете до своей точки назначения, если будете идти только в солнечные дни. Потому что даже вот в солнечной Калифорнии вот сегодня ночью и утром был дождь. И какие бы идеальные условия в вашей жизни бы не были, все равно будут дни, когда ничего не хочется. И таких дней будет немало, и это абсолютно нормально. Вопрос в том, не в какой погоде вы живете, да, не в каких внешних условиях вы живете, а в том, что вы с ними делаете. И находить в себе силы и уметь работать со своими нересурсными состояниями, мне кажется, это одно из важных качеств, которое отличает победителей от проигравших.
Совершенно верно. Ну а как развивать-то эту прекрасную силу воли?
Слушай, сила воли, на мой взгляд, это мышца. Она, вот как в тренажерном зале, тебе нужно нагружать мышцы, причем таким достаточно разумным весом, да, с одной стороны, не перегружать, с другой стороны, не пытаться накачать мышцы там полкилограммовыми гирьками. То же самое с силой воли, ее нужно нагружать, ее нужно использовать. Использовать ее нужно стратегически, не на какие-то мелочи, а вот прям на такие серьезные подходы, да. И это один из таких ключевых элементов. Но мне кажется, очень многие люди пытаются себя вот за шкирку, вот эту силу воли, очень много на нее вешают. Это весьма ограниченный ресурс. И вместо того, чтобы каждый раз заставлять себя, можно создать более комфортные условия, чтобы заставлять не пришлось. Я не знаю, люди вот там, не знаю, пытаются избавиться от каких-то там привычек, есть чипсы или, я не знаю, какие-нибудь печеньки. При этом берут и ставят корзину с этими печеньками у себя на рабочем столе. И вот потом, значит, борются всей силой своей воли, значит, с тем, чтобы их не есть. Да вообще не ставьте их, выкиньте их, чертовы бабушки, никакой силы воли вам не понадобится. Очень многие задачи, очень многие проблемы решаются не силой воли, а решаются просто здравым смыслом, правильной организацией своей работы, своего пространства, своего окружения, и не понадобится никого насиловать при этом, в первую очередь себя. Поэтому здесь тоже нужно подходить с умом и с заботой о себе и своей силе воли.
Да, ну и, наверное, также сила воли все-таки зависит от задач. Они должны быть высокоприоритетные, они должны нравиться.
Вообще, чтобы что-то начало нравиться, нужно сначала немножко этим позаниматься. То есть очень редко, когда мы можем к чему-то пристраститься до того, как мы это прям полностью распробовали. Я не знаю, ты любишь устрицы, например?
Пробовал дважды, мне не очень понравилось.
Ну вот я вот примерно так же, знаешь, я первый раз их попробовала в Бостоне, я думаю, боже, как люди вообще это едят и еще деньги за это платят. А вот потом да, ты как бы в хороших компаниях, при правильных обстоятельствах, начинаешь распробовать, и сейчас я готова пару часов поехать до того места, где здесь устрицы добывают, чтобы эти устрицы свежих получить. Но, в общем, к чему я это? К тому, что очень многие вещи, они требуют времени, чтобы к нему пристраститься. Поэтому делать исключительно то, что, как вам кажется, вам в удовольствие, вы таким образом ограничиваете спектр того, что может вам потенциально приносить удовольствие. Да, тут внимательно надо.
Да, ну, касательно привычек. Вот есть такой попсовый способ, мол, повторяйте, на протяжении 21 дня привычка усвоится. Но в своей книге у тебя довольно свежее рассуждение. Вот что, на твой взгляд, нужно делать, если вы хотите привить новую хорошую, добрую привычку, или, например, убрать что-то неугодное?
Ну, смотри, первое, самое-самое главное, это начинать с очень маленьких привычек, очень маленьких. Нельзя что-то улучшить до того, как вы эту привычку сформировали, да, вот. Нельзя оптимизировать, пока не автоматизировал. Вот очень многие люди, они сроду в спортзал не ходили, а потом себе под Новый год решают, что «а ну-ка я буду ходить по часу каждый день». Да ничего вы не будете ходить. Это абсолютно иллюзия, что вы таким резким разворотом перестроите свою жизнь. Такие перемены люди делают, когда у них там так сильно по башке стукнет, я не знаю, какое-нибудь заболевание тяжелое, не дай бог, или что-то. Вот. Такие перемены очень редко происходят. Большинство перемен, оно требует времени и требует очень плавного начала, чтобы ваш организм и ваш мозг не протестовал. Поэтому хотите вы встроить, например, спорт в свою жизнь, начните с того, что вы будете по утрам делать 10 приседаний, 10 отжиманий, 10 раз пресс покачаете за 2 минутки. Вот 2 минуток у вас точно по утрам должно хватать, да? Вряд ли вы придумаете себе отмазку, что вот 2 минуток сегодня у меня не было. Поэтому начинайте с микроскопических привычек. Вот пусть они прям будут самыми-самыми маленькими. Я это называю подход «космическая черепашка». Знаешь, медленно, но верно и к большим результатам. На самом деле накопительный эффект от многих привычек, он сумасшедший. То есть вот это как, знаешь, как деньги под процент. Вроде процент маленький, а когда он аккумулируется, да, то у тебя в результате, да, получается, через 20 лет там огромное состояние. Вот то же самое с привычками. Они накапливаются, и небольшие изменения, они могут со временем приносить очень серьезные результаты. Поэтому первое главное правило – начинать понемножечку. Вам нужно четко понимать, что вы делаете. Не просто типа «я хочу стать более активным», а по утрам, вот в это время я делаю вот это. Я не знаю, вот в этой комнате у себя перед зеркалом. Понимаешь, то есть это должно быть очень, очень четко сформулированная задачка, а не просто пространное какое-то там желание. Вот. Очень важен контекст, в котором вы находитесь. Наши привычки во многом формируются нашим окружением. Мы социальные животные. Мы очень любим имитировать тех, кто вокруг нас. Те, кто к нам ближе, те, кем мы восхищаемся. Мы любим имитировать. Вот мы насмотрелись, как там, какую сумочку купила какая-нибудь очередная звезда, я не знаю, какие фильмы смотрят популярные в стране и так далее. Мы очень часто все это копируем. То же самое мы копируем и привычки. И поэтому ваше окружение и то, за кем вы следите, это то, что формирует вашу такую базовую линию, да, baseline, что для вас норма, что нет. Поэтому изменение окружения может естественным образом изменить ваши ожидания от себя и от своих привычек. И таким образом вы можете очень органично, без, опять же, без насилия над собой, изменить свое поведение. Просто потому что в вашем окружении все питаются правильно, не истерят, не сидят за просмотрами сериалов полночи и так далее. То есть вот наше окружение — это здоровый и естественный образ формирования новых привычек. Поэтому займитесь тем, чтобы посмотреть внимательно, по-честному на ваше окружение, на людей, на которых вы равняетесь, и постарайтесь скорректировать этот вот круг для того, чтобы они помогли вам сформировать правильные привычки.
Да. Классно все ты подчеркнула, и вот не так давно у меня был в гостях Сергей Черепанов, руководитель бегового клуба «Академия марафона» в Москве, и я как раз ему тоже задавал разные вопросы новичка о том, почему я вот начинаю бегать, потом бросаю, и он говорил: «Дружище, но ведь дело в окружении, как бы приходи в клуб, и у тебя будет новый интерес, здесь классные люди, а так ради чего ты бегаешь, непонятно. Также ты упомянула по поводу процентов, вот к тому моменту, когда выйдет подкаст, я думаю, что уже выйдет запись моего TED Talks, я как раз рассказываю про те самые проценты коварные, которые происходят, когда вкладываешь деньги в акции, и какие сумасшедшие суммы можно достичь небольшими вложениями. Ну и да, еще последнее про привычку, та, которая есть у меня, это тот самый подкаст, который, друзья, вы прямо сейчас слушаете. Я некогда выпускал в видеоформате обзоры книг и продержался буквально 3 выпуска и понял, что, боже мой, монтировать видео — это так сложно, это столько времени занимает и просто сложно совместимо с предпринимательской деятельностью, которую я веду. И потом однажды все-таки одно из желаний пересилило, и я решил запустить аудиоподкаст, ведь можно записывать, когда ты хочешь, где хочешь. Вот сейчас я сижу здесь у себя дома в 11 вечера, Катя в Кремниевой долине в 10 утра, в 12 уже. И тогда я понял, что аудиоформат подходит. И опять же возникает вопрос, как все один раз в неделю? Нет, это тоже слишком много. Я начал выпускать раз в 2 недели и понял, что вот это мой формат. И 58-й выпуск, который мы с тобой сегодня записываем, это значит, прошло уже 116 недель, 2 года, и моя маленькая космическая черепашка, которая выпускает всего лишь 2 выпуска в месяц, уже сделала столько выпусков. И все это вот как раз благодаря тому, что не стоит сразу бежать на самую большую гору без подготовки и экипировки.
Абсолютно точно. Вот ты сейчас упомянул пример с бегом. Вот представь себе, без подготовки ты попытаешься пробежать марафон. У тебя ничего не получится, и ты решишь, что вообще бег не для меня, и, видимо, это для каких-то других людей. На самом деле, ты просто пришел в спортзал, схватился за самую тяжелую гирю. Ну что, сорвал ты спину, и все. Поэтому нагрузку нужно увеличивать очень постепенно, и тогда в комфортном режиме можно достичь больших результатов.
Ну и все это, наверное, должно быть вкупе с хорошим сном, отдыхом и питанием. Я вот предлагаю сейчас обсудить сон. Каким он должен быть? Какие вот твои советы? Какие практики ты применяешь? Что реально работает?
Слушай, ну сон, во-первых, должен быть регулярный, и он должен начинаться и заканчиваться в одно и то же время. Люди, которые спят в выходные в одно время, в будни в другое, они очень сильно раскачивают свой график, и в результате у нас выработка мелатонина начинает сбиваться, и получается, что нам очень тяжело вставать. Я всю жизнь себя считала совой, а сейчас я такой очень убежденный жаворонок. У меня вообще никогда не стоит будильник, и я просыпаюсь с восходом солнца, уже, в общем, настолько могу положиться на себя, что даже никогда не ставлю будильник, за исключением случаев, когда у меня самолет, и мне нужно встать, например, до восхода солнца. Поэтому важнейший параметр у сна – это его регулярность и одинаковый график в будни, в выходные и в праздники. Вторая часть, которая для меня была большим открытием, это то, что любые источники света, все эти ваши ночники, светящиеся цифры на ваших будильниках – это все то, что снижает уровень качества вашего сна. Вы не так хорошо погружаетесь в такие эффективные зоны сна, поэтому КПД вашего сна, он падает. То есть вы можете проспать те же самые 8 часов, но получить эффект только весьма ограниченный. Очень важно, что ты пьешь, ешь, что ты делаешь перед сном, потому что выработка мелатонина должна начаться заранее. Поэтому если ты пьешь напитки, в которых есть кофеин после там 2 часов дня, если ты там за пару часов до сна какую-то серьезную физическую активность ведешь, либо у тебя какие-то эмоциональные нагрузки.
Пропустил бутылочку пива с приятелем.
Ну да, но это прям совсем не про меня. Ну, наверное, тоже. Наверное, тоже так не надо делать. Вот, если ты быстрые углеводы ешь перед сном, то все это влияет на выработку мелатонина, ты хуже засыпаешь, дольше засыпаешь, и сон становится более поверхностным, поэтому у тебя КПД у него ниже, ты можешь проснуться, хотя ты вроде как проспал свои 8 часов, ты можешь проснуться разбитым. Нужно абсолютно темное помещение, очень хорошо проветренное. У меня ночью в квартире дубр просто. То есть вот реально из-под одеяла вылезать очень с утра тяжело. Это единственная проблема. Потому что у меня открыты настежь окна, и даже в зимнее время, когда здесь на улице может быть там 5-7 градусов тепла всего, у меня в комнате, наверное, тоже градусов 12, 13, 15, не знаю, ну, точно не могу сказать сколько, но очень холодно. И, то есть, я сплю под теплым одеялом, у меня там один нос торчит из-под этого одеяла, но при этом я нахожусь в очень холодном помещении. Глубина сна намного увеличивается. Поэтому, наверное, температурный режим — это еще та вещь, которую нужно обязательно следить. Когда вам жарко, вы будете спать очень поверхностно.
Да, мне очень нравится, когда в отелях плотные портьеры, так что закрываешь и просто руки перед собой не видно. Действительно, это способствует продуктивному сну.
Да, для меня проблема со сном, она такая серьезная, потому что я достаточно много путешествую, часто меняю часовые пояса, поэтому мне выравнивать сон нужно прям быстро. Вот я сейчас вернулась из Лондона, у меня за счет того, что я так вот себе привила хорошие привычки со сном, у меня не было ни дня джетлага ни туда, ни обратно. Хотя, в общем-то, достаточно приличная разница во времени. Вот так вот, ловкость рук и никакого мошенничества.
Ты дотерпела? Ну, ты не спала как бы днем или что ты сделала? Или ты спала... Все равно ведь есть этот разрыв, там сколько, 12 часов?
С Лондоном, по-моему, 8 часов, в Калифорнии разница. Смотри, я стараюсь уже, садясь в самолет, я стараюсь спать по графику нового места. Обязательно вот эти вот не очки, как это называется, маска на глаза. То есть я как бы начинаю график, по сути, за сутки до вылета уже новый, и потихоньку его туда сдвигаю, получается. Плюс, когда ты просыпаешься, нужно побыть какое-то время на свежем воздухе. То есть если вы прилетели, например, утром, вам хочется спать, вам нужно сделать то, что вы обычно делаете утром. То есть вот те ритуалы, которые у вас присутствуют утром и вечером, вы должны их к новой таймзоне опять привязать. Я не могу сказать, что у меня всегда это идеально получается, но вот все лучше и лучше с каждым разом. Тьфу-тьфу-тьфу.
Друзья, если вы видите в самолете девушку с маской на глазах, и которая пытается открыть иллюминатор, чтобы хотя бы немножко проветрить самолет до 12 градусов, возможно, это Катерина Ленгольд. Просто нужно понять и принять.
Нужно остановить. Если я буду пытаться воздух пустить в самолет, открыть на высоте иллюминатор, надо останавливать меня.
Это маленькая черепашка, которая может испортить не только привычки и график дня.
Но и жизнь.
Да. Ну что, жизнь – это то, что мы едим также. Ты в своей книге очень такую, для меня она свежая идея была, про то, что вовсе нужно считать не калории, которые мы потребляем, а какую-то другую величину. Какую?
Слушай, ну калории, понятно, это такая очень условная единица, это количество тепла, которое выделяется при сгорании еды. Вот если ты возьмешь и сожжешь кусок табуретки, не знаю, ножку от табуретки, да, то она у тебя выделит тепло, ну будет же гореть у тебя табуретка.
Да, сколько-то калорий сожжется, видимо.
Много, причем будет много как бы энергии, да? Но теперь представь, ты возьмешь эту табуретку, положишь ее в блендер, перемолишь ее в труху, зальешь водичкой и выпьешь. Не советую это делать, но я тебе могу сказать, так как это стопроцентная клетчатка, то энергии у тебя у организма от этого не будет никаких, хотя вроде ты калории употребил. Вот, поэтому вообще калорийность – это такой, ну, это параметр, который существовал в тот период, когда мы не понимали, как работает метаболизм, как мы различные типы молекул расщепляем в нашей пищеварительной системе, как вообще работает биохимическая составляющая всей этой красоты. Поэтому сейчас, в современном мире, в котором мы уже много чего можем померить для различного типа продуктов питания, считать калории, мне кажется, это какой-то вообще old school просто. Ну, то есть, это примерно то же самое, как считать там вес, да, по весу. Там. Ну, то есть, что-то килограмм огурца и там килограмм подсолнечного масла. Наверное, не одно и то же по количеству энергии. Вот калории, поэтому для меня это такой old school. А на самом деле, то, что меня наиболее интересует в продуктах питания, это его эффект на уровень сахара в крови. И скорее даже на то, насколько быстро этот уровень сахара в крови поднимается или понижается. К сожалению, в том обществе, в котором мы живем, оно имеет совершенно другие пищевые привычки, чем то, в котором наш организм формировался. То есть у нас, в общем, наша пищеварительная система, она примерно такая же, как была 200 тысяч лет назад, а рацион у нас сильно изменился. И особенно он изменился в части быстрых углеводов. То есть вот это вот рафинированные... То есть белая мука, белый рис, я не знаю, фрукты и овощи, в которых просто адовое количество сахара, да. То есть ты возьми, попробуй там дикие яблочки, да, и сравни это с каким-нибудь Golden Delicious. То есть сочетание уровня сахара и количества клетчатки у них просто огромное, это разные продукты абсолютно. Поэтому, когда люди говорят, что там типа пейте соки и вообще все это полезно, потому что от природы, ну, на самом деле, то, как... какие пищевые особенности у современных продуктов и у тех, которых, в общем-то, привык наш организм за годы, тысячи лет эволюции, в общем, две разные вещи. Поэтому меня очень интересует то, насколько быстро какой-либо продукт приводит к скачку сахара в крови. Почему это важно? Потому что Ну, помимо очевидной вредности резких скачков сахара в крови в виде там, всяких диабетических историй, это еще очень сильно влияет на уровень энергии. Ну, представь, ты в свой автомобиль заливаешь топливо, которое очень высококонцентрированное. У тебя двигатель будет работать такими скачками, понимаешь? Тебе нужно, чтобы энергия была плавная, чтобы она у тебя сгорала постепенно, а не, знаешь, не как взрывчиками такими. То же самое касается с питанием для человека. Нам важно, чтобы у нас энергия была в течение дня, а не резкий скачок, резкое падение. Проблема в том, что когда у нас резко поднимается сахар в крови, для организма это такое состояние ахтунга, поэтому очень часто после плотного высокоуглеводного обеда нам хочется сиесты, знаешь, полежать, прийти в себя, что называется. Потому что организму не очень-то просто этот уровень сахара привести в норму после того, как мы туда закинули батон белого хлеба, я не знаю, белого риса, либо, я не знаю, какой-нибудь круассан сладенький. Вот, поэтому я к этому вопросу отношусь не только с точки зрения там, веса-невеса и там, как выглядит фигура, еще и с того, как это влияет на уровень моей продуктивности в течение дня. И если ты ешь продукты, у которых невысокий гликемический индекс, я считаю параметр, который называется гликемическая нагрузка, это, по сути, концентрация высокоактивных быстрых углеводов в продукте.
Он должен быть высокий или, наоборот, нулевой?
Ну, нулевым ему не надо быть тоже, он должен быть не очень зашкальным. Ну, если очень кратко, то просто нужно избегать сахаров в различных видах, то есть это и фруктоза, и глюкоза, и даже сахара, которые содержатся во фруктах и в меде. То есть все это должно быть в ограниченном количестве. Понятно, фрукты и мед лучше, чем просто рафинированный сахар, но у них все равно высокий гликемический индекс. Нужно избегать любых рафинированных зерновых, то есть вот если это пшеница нецельнозерновая, если это всякие рисики, пасты, вот это вот все, оно достаточно быстро влияет на уровень сахара в крови. Вот от этих вещей стоит их либо сокращать, либо их нужно совмещать с продуктами, у которых высокое содержание клетчатки, потому что клетчатка замедляет уровень всасываемости быстрых углеводов в кровь. И таким образом у вас будет более стабильный источник энергии, и вас не будет так болтать.
Ты насколько фанатично этим занимаешься? Ты делаешь вот эти вот проростки семян, вымачиваешь их всю ночь или просто выбираешь какие-то продукты адекватные?
Слушай, я не очень замороченная в этом плане, я не хожу там с бумажкой, не высчитываю, я просто знаю те вещи, которые, ну, например, не стоит есть и которые можно съесть чуть-чуть, да? То есть я, например, в обед я стараюсь есть салатики, то есть салат и какой-то протеин, вместо того, чтобы съесть там рис, и как вот я в детстве очень любила рис съесть беленький. Вместо там картошки обычной, да, я ем сладкий картофель.
Картошка из бардака.
Да, я ем батат. Это сладкий картофель, там гораздо больше клетчатки, поэтому он не дает таких резких скачков. Кстати, можно еще из цветной капусты делать очень вкусное пюре. У меня в книжке есть рецепт. Для меня это вообще открытием было, что можно цветная капуста может быть вкусной вообще. Поэтому я как бы знаю, что чем можно заменить. Я перешла от сахара, то есть либо я его сократила сильно, то есть на сироп агавы, который, в общем-то, тоже влияет, но не так сильно на уровень сахара в крови. Либо, если все-таки прям совсем нужно, чтобы было сладко, есть такая штука, которая называется эритрит. Это природного происхождения сахарозаменитель. Ни в коем случае не пользуйтесь аспартамом, ни в коем случае никакой сукралозы не надо, потому что это еще хуже, чем сахар. Лучше ешьте сахар. А вот из сахарозаменителей, которые не являются такими совсем вредными...
Стевия.
Слушай, стевия, да, она хорошая, но я не могу ее есть, она мне невкусная. То есть она горчит, и если я что-то добавлю в эту стевию, то мне просто, я тут есть не могу. Поэтому есть еще monk fruit. Ну, в общем, каждый развлекается по-своему. Для меня из вообще таких нулевых по уровню гликемического индекса самый предпочтительный – это эритрит. Но ты потихоньку, когда снижаешь уровень сладости, то тебе меньше его хочется. И сейчас я настолько, мне уже немного хочется вот именно прям сладенького-сладенького, что я начала просто пользоваться сиропом агавы, просто я его совсем мало кладу, и поэтому, хотя там и есть сахарная нагрузка, но она незначительная, поэтому лучше это пусть будет натуральный продукт. Вот, но время от времени можно себе позволить вообще все что угодно, просто нужно понимать, что быстрые углеводы – это не еда, это вот такое баловство, к которому нужно относиться стратегически, а не так, что у тебя на гарнир вот это вот белый рис, например. Я раньше думала, что это полезно.
Моя супруга всегда, ну, если мы пьем газировку, то она говорила, мне, пожалуйста, колу зеро. И я когда пробовал, мне казалось, как это вообще можно пить? Потом со временем я все-таки начал пить колу Zero и привык к ней. И теперь, когда я после Zero или Pepsi Light выпиваю глоток обычной колы, я не понимаю, как можно столько сахара бухать в эту газировку. Это же отвратительно.
Да, это сироп, по сути. Слушай, ну я тебе так скажу, не пей ты Zero, пожалуйста, тоже. Они туда кладут аспартам, либо сукралозу, в зависимости от того, в какой стране они ее производят. Я не врач, да, сразу скажу, но я просто так для себя эту тему глубоко копала. Понимаешь, у тебя организм не понимает, что это не сахар. То есть это настолько сильно похоже на сахар, что твой организм все равно думает, что это сахар. Поэтому у тебя выработка инсулина все равно начинается. Это приводит к воспалительным процессам. То есть тебе нужно, чтобы организм понимал, что то, что ты туда закинул, это не сахар. А здесь ты как бы себе создаешь такую иллюзию, которая тебе же и вредит. Ну, по крайней мере, я много общалась с какими-то диетологами здесь, я общалась здесь с ведущим диетологом калифорнийским. Вот, мой хороший ментор, он, собственно, крупный инвестор и предприниматель в области компании в биотеке. И, в общем, они все в один голос говорят, что никаких сахарозаменителей на аспартаме и сукралозе это вообще ни в коем случае. Mm-hmm. Хотя сукралоза, конечно, вроде ноль калорий, вся она такая, и на вкус абсолютно идентична, как сахар.
Ну, как-то в России вот эти сукралоза и аспартам, которые ты упоминаешь, я, честно говоря, не встречал. То есть прежде до твоей книги я даже и не слышал таких названий. Это, видимо, какое-то прям New Age течение и какой-то биохакинг из долины.
Да нет, нет, слушай, эритрит — это вообще вот очень простая штука. Это на самом деле sugar alcohol, да, это... Его получают из, по-моему, из цикория, из корня цикория методом ферментации. Нет, на самом деле это все достаточно старая штука, просто... Ой, сахарная индустрия, мы можем долго об этом разговаривать. Вообще индустрия быстрого питания и различных снеков, она вся завязана на сахаре, на кукурузном сиропе, который очень низкий по себестоимости, при этом он вызывает очень сильное привыкание. И очень сладкую еду, ее хочется еще и еще, потому что на рецепторы в мозге влияют такие же, которые, на которые кокаин влияет. В общем, это целая большущая тема, мы можем и про нее отдельно поговорить, а то у нас с тобой получится половина подкаста про еду. И опять же, я не диетолог, я не врач, для меня это в первую очередь мой как бы такой личный исследовательский опыт, чтобы понять, и любопытство, да, понять, что мне лучше, что мне хуже. Но, в общем, одна вещь, которую, мне кажется, я все понял, сходятся, даже... сахар — это зло.
Ну, конечно, ты готова и последнюю табуретку, так сказать, в блендере перемолоть ради эксперимента. Вот. Кстати говоря, в нашем любимом издательстве, Ман Иванов Фербер, в котором вышли наши книжки, есть замечательная книга, она называется «Соль, сахар и жир». И как раз про эти три элемента, на которых и базируется, в общем-то, вся нация фастфуда.
Вообще, это одна из моих любимых книжек про еду, так что советую.
Да, и про цветную капусту. Вот, в общем-то, недавно я кормил свою дочь, она пока ест перемолотые пюрешки, и поел цветную капусту и подумал, если бы мне не сказали, что это цветная капуста, я бы, наверное, никогда об этом не подумал.
Ты попробуй в пюре цветной капусты добавить одну ложку сливочного сыра типа Филадельфии. Ты очень удивишься. Очень
удивишься.
Вот это интересный эксперимент, который хочется сразу повторить. Ну что, Катерина, спасибо большое, что согласилась записать это интервью. Очень много полезных идей. Уверен, что какая-то часть из них точно осядет в головах наших слушателей. И мы все дружно тебя благодарим. Вот, ну, в заключение, какой-нибудь мотивационный, приятный совет всем нашим слушателям. Пожалуйста.
Друзья, мы много о чем сегодня говорили, но все это окажется абсолютно бесполезной тратой нашего времени, если вы не начнете это имплементировать в жизнь. Выберите одну вещь, которую вы уже сегодня реализуете из того, что мы обсудили, прямо сегодня, в своей жизни. Было бы очень здорово, если вы поделились со мной, что это такое будет. Меня можно найти в Инстаграме Катерина Ленгольд. Как слышится, так и пишется. Вот, я всегда читаю директы, и там я много чем делюсь. Мне было бы очень интересно узнать, что вы не просто послушали наше бла-бла-бла, но еще что-то применили. Для меня, в общем, вот эта вот вся история с делиться — это очень важное хобби. Мне очень хочется прикоснуться к вашей жизни и оставить там какой-то позитивный след. Поэтому, если это произошло, дайте мне знать. Мне это, правда, очень важно. Спасибо.
Супер. Я обязательно дам ссылки на тебя и твои ресурсы в описании к этому подкасту. Спасибо от меня лично за этот приятный душевный разговор. Было очень классно. Спасибо большое, Катя. До новых встреч.
До новых встреч. Пока.
Катерина Ленгольд поведала нам свою историю и дала несколько простых советов, как повысить личную эффективность. Напомню некоторые из них. Если вы хотите внедрить новую привычку, начните с малого, с микропривычки. Попробуйте протестировать новый проект на протяжении 9 недель интенсивной работы. После этого оцените, а стоит ли вообще продолжать. Если вы встали не с той ноги, то попробуйте помедитировать, заняться спортом или просто начните что-нибудь писать. Ну и не забудьте попробовать пюре цветной капустки с сыром Филадельфия. Возможно, у вас появится новый полезный десерт. Гость следующего выпуска поведает нам, что значит жить в ресурсе и что такое energy management. Мы пообщаемся с ним про то, как найти баланс между работой, семьей и хобби, а также узнаем, как выстроить понятную систему управления своим временем. Все это уже через 2 недели. Пусть сегодняшний день будет наполнен смыслом и пользой. Заклинаю вас. Меня все еще зовут Семен Кибала, а это подкаст
«Деловая библиотека».